Сегодня мы переходим к теме 7-8 век. Видеоматериал я привезу вам в следующую нашу встречу. Мы как бы еще раз повторим, пройдемся по этим реалиям историческим. 7 век отмечен возникновением новой мировой религии ислама. Ислам появился с одной стороны как глубинная реакция восточного начала в истории церкви, реакция того начала, которое не могло принять идеи Бога человечества. Как вы помните, восточные ереси арианского, монофизитов, несторианцев все время отдаляло человека от Бога. А ведь христианские учения о человечестве как раз и характерно вот этим великим единством человека и Бога. И, как говорит один английский историк, долгое время сопротивлялись вот этому духу Бога человечества, восточный мир в конце концов отодвинул Творца в далекую таинственную сферу, где он снова будет властвовать один, как палящее солнце над безводной пустыней. Со времен Вольтера было принято считать Магомеда каким-то политическим авантюристом, человеком, который действовал неискренне. Но это неверно. Магомед Мухаммед может быть признан пророком почти в том смысле, в котором мы говорим о пророках Библии. Есть сказание о Мухаммеде, согласно которому в видении или сне Бог предложил ему, ангел предложил ему вино, воду и молоко. Отвергнув терпкое вино христианства, отвергнув воду язычества, он принял молоко, молоко простейшей веры. Быть может, вы удивитесь, но я скажу вам сейчас, что такое ислам. Ислам – это Ветхий Завет, таким, каким он должен был стать ко времени явления Христа на земле. Откровение Ветхого Завета, религии Библии, было запрограммировано на универсальную модель, на распространение по всему человечеству. И частично иудейская пропаганда религиозная последних веков перед нашей эрой эту миссию выполняла, создав систему прозелитов, о которых я вам говорил в первой нашей встрече, прозелитов, ставших первыми не иудеями, христианами. Но ислам создал более универсальную модель. Мухаммед опирался на Ветхий Завет, недостаточно понятый им по-человечески. Христианство он знал плохо, он знал, что христиане враждуют между собой, что это какие-то группы сект и движений. У него даже было весьма превратное представление о Троице. По некоторым данным, он считал отец сына Мариам. Он обратил свой взор к иудеям, надеясь найти у них истинного Бога, который его укажет ему путь. Но он столкнулся уже с иудаизмом, как поздней религией. Иудаизм, который замкнулся в национальных рамках. Это не соответствовало призванию, которое чувствовал Мухаммед. И он обратился своей мыслью к халифам, благочестивым чтителям единого Бога, согласно древней традиции, которые существовали из начала веков. К халифам он отнес и Авраама, и на почве Авраама, как на камне, он построил свой новый монотеизм. Сложная система поздних обрядов Ветхого Завета исчезла в исламе. Исчезло множество других элементов, в частности, элементы священной истории. Хотя в Коране вы найдете имена и Ноя, и Моисея. Найдете варианты, вариации на тему ветхозаветных сказаний. По существу, как говорит один из наших богословов, Коран авраамичен, он является, так сказать, свободным размышлением на библейские темы. Он является в каком-то смысле имитацией Библии. Коран принимает и великую роль и миссию Исы бен Мариам, Иисуса, сына Мариам, сына Девы, как признавал Мухаммед. Но ему представлялось, что абсолютным и простой монотеизм является, тем не менее, как начальной стадией, так и высшей стадией религиозного развития. В явлении ислама была таким образом и подготовка христианства. Огромное количество народов в средневековье ранее были недостаточно готовы к принятию христианства, им проще было принять ислам. Ислам, повторю, это Ветхий Завет, но универсалистского типа. В значительной степени объединенные, конечно. Тем не менее, природа та. Поскольку мы будем говорить о истории христианства, я не стану останавливаться на внутреннем опыте Магомета, на откровении единого Бога, которое он имел, на том, как он возвещал эту истину, как он боролся с неповерившими ему соплеменниками, с пленными Курейш, как он впервые начал сокрушать идолов, как наконец в 622 году ему пришлось бежать из Мекки в Медину, и с того времени начинается мусульманская эра. Много гуманных элементов есть в Коране, в частности, особенно привлекательны слова Мухаммеда о том, что представители разных религий должны состязаться друг с другом в добре, в добрый день. Но мы не можем отрицать, что в этой традиции были и элементы агрессивные. Элементы, которые оправдывали насильственное сожжение веры. Распространение ислама началось мгновенно. Те самые окраины византийского мира, которые уже откололись от них. Египет с его монофизитством, Сирия с его монофизитством, очень быстро оказались в руках мусульман. Мусульмане двигались по Африке и приблизились уже к Пиренейскому полуострову. Уже Испания в их руках. И только Карл Мартел Франкский вождь останавливает движение ислама. Ислам тормозил развитие изобразительных искусств. Он создал великолепные образцы архитектуры, дизайна, арабесских слов происходит арабов. Создал прекрасную литературу, философию. Он возродил и античные философские идеи. Когда начинают расцветать халифаты, То есть государство халифу, наследников, наследников, преемников Мухаммеда, то в них мы видим уже гораздо больше эффективности, чем в варварской Европе. Уже в 8 веке, то есть через 100 лет после эпохи Магомета, халифы, захватившие Палестину, строят там грандиозную мечеть. Ее называют мечетью Амара. Она построена на том месте, где стоял Иерусалимский храм. Именно над той скалой, где, согласно легенде, некогда Авраам, ханиф и праотец, хотел принести в жертву своего сына. И сейчас под гигантским куполом этой мечети можно видеть этот камень. С тех пор Святая Земля, Иерусалим и эта мечеть становятся святыней уже 3 монотеистических религий, основанных на Библии. Христианство, иудаизма и ислама. Некоторые идеи Ветхого Завета о промысле Божьем в исламской догматике приобретают характер жесткого фатализма. Такова воля Аллаха. То, что предначертал Аллах, неизменно. Это упрощенная логика, в которой нет внутренней диалектики, внутренней антиномии между свободой и волей Божьей. Но зато она доступна рядовому человеку. Поэтому воины ислама под зеленым знаменем шли в бой со спокойной совестью, ибо они знали, что если им суждено пасть в бою, они падут. Но подробнее мы на этом остановимся в пятницу. В пятницу 15 числа в библиотеке иностранной литературы у нас планируется встреча на тему «Ислам и христианство. Конфронтация или диалог». Тема эта стала актуальной ввиду тяжких столкновений в различных регионах нашей страны, где есть много мусульман. Мы пригласили востоковеда, обещал быть Чингиз Айтматов как человек, выросший в мире ислама, но глубоко вовлеченный в христианскую проблематику. Он обещал мне, если не задерживаться на заседаниях съездов, которых он является участником. И я буду говорить христианскую тему, и также мы пригласили и представителя ислама, мулу, который будет отвечать на ваши вопросы, и мы с ним будем вести такой диалог. 18.30. 15 часов. Так вот, ислам очень быстро отнял у Византии весь Восток. Когда император Ираклий срочно стал искать способов, как вернуть Восток, патриарх Сергий Константинопольский предлагает ему новый компромиссный вариант. Хорошо, если собор Халкидонский, Вселенский собор, отверг идею, согласно которой у Христа только одна природа божественная, у него как бы ликвидировать человечество, ее нет, оно унижено. Может быть, мы можем найти какой-то компромисс, и создается новая компромиссная концепция. В истории церкви ее принято называть монофилизмом или единоволием. Монофилизмом. В монофилистской концепции Христос обладает божественной природой, подлинной человечностью, но воля у него одна – божественная воля. Человеческой воли у него нет. Между тем, кто из вас читал Евангелие, должен хорошо помнить, что у Христа была человеческая воля, земной его жизни. И она могла приходить в столкновение с волей Божественной. И молитва в Гефсиманском саду, когда Христос молился, доминует меня, чаша сия. Это был диалог воли Христа человеческой с Его же волей, но божественной. Это непостижимая тайна, но однако она нам дана как факт Евангелия. Евангелисты ничего не пишут напрасно. Если они подчеркивают этот момент, значит он очень важен в сокровенном бытии Сына человечества. Монофилизм говорит, что Христос подлинный человек. Но какой же это подлинный человек, если у него нет воли? Однако императора интересовало не это богословские тонкости, а надежда и расчет, что его поймут сирийцы, египтяне и другие. И он издал указ, заметьте, путем декрета решается догматические проблемы. Он издал указ, который провозглашал монофилитскую доктрину. И против этого восстают защитники православия. Среди них Максим Исповедник, великий мистик, учитель, святой подвижник, скончавшийся на территории нашей страны, Венгрии. Он выступил с протестом против императорского указа. Немедленно подвергся преследованию. Я не против контакта Востока и Запада. Я не хочу мешать делу примирения, заявлял преподобный Максим. Но я хочу сохранить истину. Разумеется, императора истина волновала очень мало в данном случае. Тогда преподобный Максим ищет поддержки на Запад. И действительно ее находит. Он находит ее в лице папы Мартина I. Оба они, восточный монах и западный епископ, оказываются на пути у императора. В то время еще Италия находится в ведении византийских императоров, румейских, римских, как они называли себя. Император вторгается в Рим, арестовывает папу Мартина и заключает его в тюрьму. В тюрьме находится Максим Исповедник. Он много пишет, он обменивается посланиями. Отвлеченный человек, который размышляет о небесных сферах, ученик Дионисия Ревпагита, он стоит так же твердо, как любой политический борец. Его преследовали всячески. Наконец, его пытали. Кончается тем, что христианский император отрубает ему руку и вырывает язык. И этого недостаточно. Его, в конце концов, высылают на Кавказ, где он и умирает. Максим Исповедник всегда глубоко чтился в нашей церкви. Так же, как и папа Мартин. Если вы помните, на Таганке есть большой храм в районе Таганки. Такого в стиле классицизма. Он превращен в какую-то склад, в контору, но внешне сохранился прекрасно. И есть надежда, что он будет восстановлен. Он как раз посвящен памяти папы Мартина, который тоже умер, отстаивая православие. Несколько слов о самом учении преподобного Мартина, преподобного Максима Исповедника. Он писал, что мир создан Богом для того, чтобы обрести божественную полноту бытия. Все существует ради того, чтобы прийти к благодатному обожению. теосису. Бог создал все из небытия. Но Он дает миру свою свободу. Преподобный Максим написал: надлежит разуму вместо неведения возвышаться к Богу. Он считал, что разум великий дар Божий, и что человек может постигать какую-то часть истины с помощью сил, которые дают ему Бог. Через 18 лет после смерти преподобного Максима, мученика, в конце концов был создан собор в Константинополе, который вынужден был отвергнуть монофилитство. Православие торжествовало в этих суровых условиях. На соборе присутствовал Андрей, епископ Крита. Он разделял с лучшими людьми Византии, разделял чувство покаяния, пленение Христа Христова, экспансия ислама, распад Византийской империи, рост ересей и, наконец, непрерывное, упорное проникновение повсюду гностического дуализма. На базарах, в тавернах, на сходках людей все время появлялись люди, которые говорили: оставьте учение церкви и внесите единое право о том, что изначально существует два Бога, один злой, другой добрый. Злой и создал все то безобразное в мире, он и создал этих злых правителей, он создал эти болезни, боли, а добрый создал дух. Он не создавал плоть. Если вы немножко помните, то на одной из предыдущих наших встреч я говорил о религии Мани, манихейство. Манихейство усвоило гностический дуализм. И манихейство теперь обернулось в новой форме. Его называли по-разному. Павликианство в Византии, богомейство в Болгарии. Оно появится и в Древней Руси в форме движения волхвов. Оно появится в Европе в форме альбигойцев или катаров, создать мощную антитерпию, с которой в 12 веке и в 11 будет вестись война, разведение духовная, а самая настоящая гражданская война двух частей Франции, севера и юга. Так вот, в этом хаосе, в котором оказался христианский мир в эпоху натиска ислама, огромное чувство покаяния у православных христиан глубинно выяснилось. И выразил его в необычайно сильной форме преподобный Андрей Крицкий. Те из вас, кто ходит систематически в храм, должны помнить, что великим постом на первой неделе, потом на пятой, мы читаем покаянный канон Андрея Крицкого. Вся священная история проходит там. Каждое событие, каждое лицо, каждый сюжет Библии, Ветхого и Нового Завета преподобный Андрей использует для того, чтобы напомнить нам о покаянии. Душе моя, душе моя, восстань, что спешит, конец приближается, и имущество. Вот несколько строк оттуда в переводе с греческого. Это огромный канал. «Мою жизнь я всегда проводил в ночи, ибо мраком и тьмою глубокою ночь греха для меня заделалась, и сыном дня покажи меня избавить. Взгляну я на деяния Спасителя моего и увижу, что всех превзошел в грехе. Не незнанием грешил я, а по разуму пощади, Боже, создание Твое». У нас канон считается, конечно, по-славянски, с припевом «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Начинается он ермосом, напоминающим о прохождение израильтян в древности через Черное море по главе с Моисеем. Помощник и покровитель, быть его спасение, сей мой Бог, и прославлю Бога Отца моего, и вознесу его. Эти мелодии и эти слова дороги всем, кто любит богослужение Великого Поста. В это же время в далекой Месопотамии устраивается, как бы, выстраивается новый центр великой исламской цивилизации. Центром является Багдад. Там, где когда-то древний Вавилон собирал народы, поднимается великая столица халифата, которым был прославлен Гарун аль-Рашид. Он тоже носит библейское имя. Гарун – это Аарон, так звали брата Моисея. Это блестящий монарх. Это блестящая цивилизация, которая запечатлелась в памяти народа. И, как вы знаете, из арабских сказок она перешла в легенды. Терпимо относились к халифату, к христианам, всех исповедовали. Вот это стало великим укором для христианской церкви, раздираемой конфликтами. Да, в халифате была терпимость. И в багдадском халифате группы христиан продолжали быть изолированы друг от друга. Но самым важным течением в этом восточном христианстве, находившись под властью халифата, было, как и прежде, течение аскетическое. Там прославился знаменитый Исаак Ненавистский, или Исаак Сириан. Это человек Востока, почти Индии. Человек огромной отрешенности, который считал практическую деятельность ничтожной. Человек необычайной силы пера. Его пытались сделать епископом. Но через несколько дней, когда он увидел безобразие творящейся в церкви, он воззвал к Евангелию, а его собрат сказал ему: «Бросьте, оставьте себе со своим Евангелием». И ужаснувшись Исаак ушел в пустыню. Но он был великий знаток человеческой души, ее изгибов, искушений. Традиция преподобного Нила Сорского, к которому мы обратились, когда вы говорите о русской церкви, восходит к Исааку Сириану. Очень рано в Древней Руси были переведены его духовные учения. И все хорошо знали его знаменитые слова «О любящем сердце». Вот этот суровый подвижник и пустынник получил дар всеобщей любви. И, пожалуй, нигде в подвижнической христианской литературе мы не найдем таких слов о сердце милующем. «Что такое сердце милующее?» – спрашивает Исаак. «Горение сердца у человека, а всей твари, а люди, птицы, животные, демоны, а? Демоны, а все создания, привзяли на них, они человеку наполняют слезами от великой и сильной жалости, объемлющей сердце». В конце вселенной, в конце истории мира, по словам святого Исаака, наступит другой эон, другой день. Его воспоминания о первой твари не придут никому на сердце. В своем опыте он это постиг. В ту же эпоху, в восьмом уже веке, в одном из халифатов, тоже в сирийском халифате, рядом, столицей которой был Дамаск, жил еще один замечательный христианский деятель. Звали его Иоанн, и был он министром халифа. И халиф, зная, что он христианин, доверял ему, тем не менее, самые высокие должности и т.д. Иоанн ушел от Харифа в пустыню подвязаться с вами Бога. Кто из вас хочет познакомиться с его житием и не имеет под руками житие святых или настоящей биографии Иоанна, а ее никак нелегко достать, то любой из вас может взять книгу стихотворения Алексея Толстого и прочесть его поэму «Иоанн Дамаскин». Практически не отклоняясь от канвы биографии святого, Алексей Константинович Толстой описывает искус, которому подвергся Иоанн. Когда он пришел в палестинский монастырь, он шел с востока из Сирии, его духовник, старец, в это время старцами называли духовников монастыря, сказал ему, что ты будешь монахом настоящим, если отвергнешь не только свою волю, подчинившись своему руководителю духовному, но и навсегда отбросив свое творчество, свою поэзию. А поэзия была для Иоанна слишком важна в его жизни. И все-таки он смирился. И все-таки он сломал себя и дал слово более не писать стихов. Но вот умирает один из братьев, один из монахов. Все горюют, приходят на отпевание и потихоньку просят Иоанна, сочини нам надгробную песню, чтобы мы могли петь ее над его могилой. Восток, Восток любит петь. Иоанн его держит и сочиняет прекрасное надгробное произведение. Мы произносим эти слова сегодня почти при каждом похоронах, на каждом отпевании человека. Какая же сельская слабость пребывает в печали и причастна? Или, если взять переложение стихотворного Алексея Толстого, такая слава в жизни сей земной печали не причастна, чье ожидание не напрасно, и в день счастливый среди людей. Это философское раздумие, это глубокая, полная вера и надежды, и печали, и радости одновременно произведения вот пережило уже 12 с лишним столетий. И кончается оно надгробное рыдание, творящей песни «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Это значит, превращали надгробный плач в песнь хвалы Богу. Вот буквально перевод. И когда это дошло до старца, он сказал Иоанну, мы тебя не звали в монастырь. Ты сам принял на себя добровольно обет послушания. Раз ты его нарушил, ты не достоин пребывать с нами. И потом старец пришел к Иоанну, просил его прощения и отступился. Ночью ему было видение Девы Марии, которая сказала ему, не заграждай уста моим грехом. Все это прекрасно описано у Алексея Толстого. Я помню большие куски из этой поэмы, но специально не привожу их, потому что я хотел бы, чтобы вы все прочли, это доступно всем. Могу еще только напомнить, когда Иоанн уходит из дворца Харифа, когда он обретает духовную свободу, он идет по полю и произносит слова, которые у нас известны абсолютно всем. Слова благодарения. Благословляю вас, леса, долины, горы, нивы, воды. Вот, известный роман написан на эти слова. Вот это все связано с жизнью Иоанна Дамаскина. Согласно преданию, очевидно достоверному, Иоанну принадлежит значительная часть наших пасхальных песнопений. частности, пасхальный канон. Воскресили день, просветимся торжеством и друг друга обнимем. Процент братья и ненавидящих нас простимся воскресенье. Вот эти гимны, они прекрасны, они радуют людей уже много веков, и все они связаны так или иначе с Иоанном Дамаскиным. Такова ситуация на христианском Востоке. А что происходит в это время на Западе? Все более ветшали, развалины и без того уже павшего древнего Рима. Все более сильные центробежные силы между варварскими племенами. Королевство, княжество сталкиваются между собой. Но наиболее сильным остается королевство франков, которые успешно сопротивляются лондобардам и другим варварам. Я не помню уже, говорил ли я вам об этом, что в 8 веке франки окончательно отторгают от Византии Италию. Наиболее трудно пришлось в это время обитавшему на острове культуры римскому папе. Ибо горизонт был застивался дымом, падали крепости, непрерывные беженцы, непрерывные войны, одни варвары, другие варвары. Все находится в смятении. И вот тогда возникла ситуация, которая была, в конце концов, завершена в нашем столетии. Ровно 60 лет тому назад, в 1929 году, в Ватикане, в Риме, был подписан договор между римским епископом, папой, Пием XI, и правительством Италии, королем и министром, которым тогда был Муссолини. Согласно этому договору, 44 гектара квадратных становились автономной, независимой территорией государства Ватикана. Так вот, начало этого государства идет свое происхождение 8 века. Вот именно тогда и было создано это государство. Это очень сложная и по-своему учительная история. В 70-м году прошлого столетия папы еще владели этой территорией. Но потом, когда на них двинулись войска Гарибальди и других объяснителей Италии, папа оказался в положении между двух огней. Объединители Италии восстали против Австрии, но Австрия была христианской страной. И папа сказал, что мне дороги австрийцы и итальянцы. Итальянцы не смогли сделать папу государем, который воевал бы на их стороне против австрийцев. И это нормально, естественно. И вот тогда правительство короля Виктора Ивановича III, Гарибальдийцы, все они отняли у папы это государство. И оно возрождено было в символическом смысле только сейчас, в 20 веке. Все сохранилось там, как в былые дни, бронзовые врата, старинные арки, гвардейцы в костюмах, созданных в свое время по эскизу Микеланджело, которые отдают честь Гарибальдиным. Но это все символика, не случайно, потому что государство действительно автономное. Для защиты главы церкви западной от варваров король Пипин отдал эти земли, захваченные у Византии, которые стали называться Папской области. Я приведу вам кусочек из письма, который направил папа Стефан Петрину Коротко. Петр, призванный к апостольству Иисусом Христом, Сыном Бога Живого. Триумф сиятельных князьям, Петрину, Карлу и Карломану. Мне, Петру, недостойному служителю Бога, он дал моих франков, как мой народ по преимуществу, и как моих приемных детей. Не судите иначе, дорогие мои дети, и будьте уверены, что я также предстаю пред вами, как если бы видели меня телесными очами, живыми действующего плоти. Поручаю вам город Рим, овец Христовых, населяющих его, и святую церковь, которую Господь предоставил мое попечение. Спешите, не теряйте ни минуты, летите, чтобы отнять его от неистовства лангопардов. Но это говорит Петр, на самом деле это говорит папа. Согласно православной и вообще западной традиции, папа занимает престол апостола Петра. Вот. И тогда войска франков двинулись от Брестова и лангопардов, и 12 городов, включая Ромеан и Антоний, были первыми в папе. И Пию наследовал Карл Великий. Его можно назвать чем-то Юстинианом западного мира.
Человек огромных талантов. Человек, как по-своему немало добродетелей. Он создал первую варварскую империю. На развалинах Римской империи он схватил силы своего ума и меча западную римскую, но в кавычках уже империю. Разумеется, ему приходилось действовать решительно. В песне о Романде есть такие примечательные строки. Язычников здесь больше не осталось. Все крещены, кто от меча не пал. Таким образом, можно легко догадаться, каким образом происходило крещение этих язычников. Перед ними стояла альтернатива либо-либо. Епископы участвовали в войне. В той же поэме о Роланде рассказывается о мужестве епископа, который сражался бок о бок с Роландом. Но Карл хотел быть и наставителем общества, подобно византийскому императору. Он не вторгался в догматические сферы, как византийский царь, но вторгался в сферы этические. Он следил за нравами духовенства. Он основал первые школы. У него были замечательные сподвижники Алкуин, в частности, и Роман Мавр. Эти люди объединяются сегодня под именем Королевского Возрождения. 8-9 века Европа как бы просыпается от сна. Но идея симфонии между церковью и государством была у Карла столь же фальшивой, сколько и у Юстиниана. В конце концов оказывалось, что государство стоит над церковью и ею манипулирует. В Византии эта ситуация привела к тяжкому кризису, который обычно называют иконоборческим кризисом. Были в Византии богословы, которые протестовали против крайнего суеверного отношения людей к иконам. Ведь Византия была населена потомками эллинистических племен народов, где страшно развиты были не только рационализм, естественно, но также и суеверие. И всевозможные святыни, псевдорелигии, образцы бесчисленные, все это стало превращаться в настоящий христианоязыческий культ. И вот протесты против этого становились все громче и громче. Некоторые богословы утверждали, что изображение Бога, даже воплотившегося на земле, невозможно, потому что воплощение не стайно. Кто может дерзнуть изобразить воплотившегося Христа. Но это было богословским мнением. А императоры уцепились за это и начали настоящую войну против икон. Был издан указ, так называемый типос, согласно которому иконы изымались из храма, сжигались, уничтожались, те, кто создавал иконы, назывались в гонении. Вероятно, император думал этим найти общий язык с востоком исламским. Это все совпадало с экспансией ислама. Иконоборчество было примерно в ту самую эпоху, когда возникли первые великие мусульманские святыни, типа мечети Амара в Иерусалиме. Огромная реакция против церковного искусства. И иногда даже кровавая реакция. Некоторые из вас, наверное, знают, что на иконе Иверской Божьей Матери можно, приглядевшись, увидеть рану на щеке этой святой девы. Согласно преданию, это рана, нанесенная солдатами, который пронзил икону копьем, солдат-иконоборец, и вдруг увидел там кровь. Это было видение, видение человека, который не понимал, что он делает. Началась острая церковная, политическая, литературная борьба. В литературной борьбе огромную роль, я бы даже сказал, центральную, играл Иоанн Дамаскин, писавший блестящие полемические трактаты в защиту икон, а позднее, столетия спустя, преподобный Феодор Студит. Расправляясь с иконами и с церковной роскошью, императоры заодно отнимали у монастырей земли, подавляли монастыри вообще. Монашество, как я вам уже говорил, было византийской церковью наиболее чистой и сильным потоком. И именно против него было направлено оружие императора. В конце концов, иконоборчество потерпело крах. Императрица Ирина созвала Вселенский собор. Это была умная, властная женщина. Карл Великий искал ее руки, надеясь таким образом через брак с византийской императрицей объединить империю, как во времена Оны. Вот. Она известна своими жестокостями. В общем, она не была святой в нашем понимании с ней, слова. Она была святой, имеющей исторические заслуги. При ней был создан последний собор, который признается и в Востоке, и Западе, который утвердил иконопочитание. Иконопочитание было объявлено соответствующим тайне Боговоплощения, поскольку Бог воплотился на земле. Значит, воплощение образа воплощенного Христа доступно для художника. Это очень важный момент, без которого христианская культура понесла бы невероятные потери. Я всегда думал об этом, посещая мусульманские районы и восхищаясь красотой мусульманской архитектуры и чувствуешь, что недостаточно узора архитектуры, нужен образ. Преподобный Феодор Студит, замечательная личность византийской истории, он создал устав общежительный для монахов. Именно этот устав был положен преподобным Сергием в основании его монастыря Лавра. Его письма, сохранившиеся во множестве, переведенные на русский язык, представляют собой замечательный образчик ясного высокого стиля. Его катехизис, который он оставлял для монахов, были великолепны. Двухтомное собрание полного сочинений успело выйти перед революцией в русском переводе. Это была последняя схватка в XI веке перед концом единой неразделенной церкви. Победило православие. И первое воскресенье Великого Поста у нас так и называется «День торжества православия». Это память собора, созданного императрицей Ириной. Но ликовать было рано, ибо Запад ожидали новые потрясения, на Востоке начались новые политические конфликты. Патриарх Фотий, которого император сместил, потом он снова вернулся на престол, был достойным соперником римского папы. Напряжение между двумя центрами христианского мира становилось все сильнее. И на фоне этого напряжения настоящей, единственной, радостной вестью мы можем считать великое событие, имеющее прямое отношение к нашей стране. Именно тогда началась христианизация славянских стран. Как бы из старого мира столкновений, кризисов, ересей, Слово Христово приходит к новым народам. Начинается деятельность в 9 веке Кирилла и Мефодия, а в 10 веке происходит крещение Руси. Вот эти события и будут у нас темой нашей следующей встречи.